Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвера». Андрей Фролов к нам пришел, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Евгения, доброе утро.
И, кстати, удивительно, что когда я представляю вашу должность, люди сразу пишут, а почему вы вот говорите про военные действия по всему миру, но при этом говорит экономист? То есть у людей вышка почему-то исключительно с экономикой. Надо вот так сделать. Нет, на самом деле просто Андрей там работает, но при этом мы говорим действительно про оружие, про рынок вооружений говорим и про боевые действия говорим, потому что есть Андрей что сказать. Пожалуйста, присоединяйтесь. Координаты эфира смски плюс 7925888948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Но тут... Даже не знаю, с чего начать. Наверное, давайте с Украины все-таки начнем. Можно. А потом мы еще про Иран поговорим, потому что интересно. Тут же Дональд Трамп всех ошарашил в ночи тем, что против всего мира практически ввел санкции, вывез за скобки Россию, Северную Корею, Белоруссию и Кубу. Вот. Украина, кстати, в пошлины попала.
И
Афганистан попал, да.
Не попал,
прошу прощения. И интересно, что в Киеве, я прям предполагаю, что вот сейчас появится заявление, что он предал идеи демократии, свободы, он на другую сторону переметнулся. Но вот это интересно. Можно это расценить как некий намек, как вы думаете, вот в нашем контексте или нет?
Можно я перед тем, как ответить на вопрос, немножко прокомментирую вот первый ваш тезис относительно доцента там и прочее. Для слушателей наших отмечу, что Высшая школа экономики – это не только экономика, это еще и политика. Поэтому вот мой департамент, где я работаю, он называется Департамент мировой экономики и международных отношений. Поэтому я второй частью в названии занимаюсь. Угу. Поэтому надеюсь, что теперь ваше представление не будет вызывать резкого всплеска
активности какой-то, да.
По поводу трамповских инициатив. Ну, честно сказать, мы, опять же, немножко сопить в экономику уходим.
Ну, нормально, но чуть-чуть, ничего, экономика войны.
Чуть-чуть так, совсем. Да. Мне очень понравилось, если честно, в этом списке, который, там же очень смешной список, то есть там же не только страны, там какие-то образования,
территории,
какие-то
там.
Территории, но самое смешное, что он наложил какие-то серьезные санкции на островок какой-то австралийский, где кроме пингвинов никого нет.
Но это не против пингвинов, это просто, чтобы, видимо, лазейку прикрыть какую-нибудь, чтобы деньги там через эту территорию вдруг не оказалась большая часть мировой торговли. Скорее всего, про это речь.
Пингвины такие, да?
Да.
Но это очень смешно было. По поводу Украины. На самом деле, знаете, мне вчера очень понравилось то, как отреагировали британцы. Значит, они радостно сообщили, что на всех 20%, а на нас 10%, то есть победа. Mm-hmm. И я не исключаю, что в Киеве тоже могут, помните, как в замечательном фильме «ДМБ» мы твой недуг в доблесть превратили. Mm-hmm. Поэтому вот эти 10% в Киеве, наоборот, могут истолковать в том ключе, что, какая? Наоборот, это победа, что им сделали исключение. Вот, кстати, сегодня было очень интересное такое наблюдение, правда, про Израиль, их же тоже включили.
Да. Mm-hmm.
Но израильское министерство финансов, оно отметило, что... Поскольку тариф на Израиль ниже, чем на Евросоюз, это для Израиля открывает дополнительные возможности, потому что их товары, они более конкурентоспособны.
Хочешь жить, умей вертеться, конечно.
Да, и второй момент тоже очень важный, ведь, опять же, всегда же дьявол в мелочах. И если мы возьмем вот эти вот трамповские истории, то там же очень много всяких «но». Угу. И в частности, вот если мы возьмем израильский пример, то товары, да, облагаются пошлинами, а услуги нет. И тут надо смотреть на товарооборот конкретной страны США, что превалирует. То же самое, если вы помните, вчера, например, они уже после того, как все эти списки переживали, разжевали, Белый дом выпустил уточнение, что, например, золото, алюминий, медь и еще что-то, они не подпадают под вот эти санкции. То есть как раз получается, что, кстати, Россия в этом смысле... имеет некие преимущества.
Но да? Это даже не преимущество, а просто это для Соединенных Штатов критически важные товары, которые они выводили сами из-под своих же ограничений в отношении Москвы. Было бы странно, если бы они эти товары пошлинами еще обложили. Ну, как бы вот так выглядит.
Ну, у Трампа все может быть. Так-то. Ну да. Поэтому вот что касается украинских 10%, ну, во-первых, честно скажем, не такой большой поток товаров и услуг из Украины в США идет.
Конечно.
Там можно хоть 110 сделать, и это мало на что повлияет. Это первый момент. И второй момент, намного более важный, мне кажется, мы про это тоже с вами уже в предыдущих эфирах некоторых говорили, это не то, что собираются США покупать у Украины, а то, что собираются США закачивать на Украину. И здесь, к сожалению, помните, вот прошлый эфир, кстати, многие, кто его слушал, отмечали мой непривычный пессимизм.
Да, был такое.
Вот, он никуда не делся, потому что вот если мы за эти две недели просмотрим на динамику поставок на Украину оружия, ну, известных, опять-таки, да, в первую очередь у нас есть единственный более-менее такой независимый, что ли, барометр, это полеты транспортных самолетов в польский приграничный авиапорт Жешув, авиабаза Жешув, куда со всех стран мира прилетают транспортные самолеты, причем гражданские с оружием, с боеприпасами. Так вот, судя по всему, поток по итогам марта, поток самолетов в Жешув из разных стран, не только США, там США тоже были, но не на первом месте, он не иссяк. И более того, начали летать самолеты американские, с американскими грузами из американских аэропортов, именно с территории США. Из этого мы можем сделать вывод, что американская эта помощь, она не прекращена. И...
А кто предполагал, что она приостановится?
Ну, помните, там был вот этот вот такой показушный момент в феврале, что мы на несколько дней там все прекращаем, потом они, правда, опять сделали оговорку. Видите, Трамп, вот у меня сейчас родилась такая мысль, Трамп это... Эпоха Трампа в политике – это эпоха не только громких заявлений, но и оговорок. То есть каждое громкое заявление, за ним следует оговорка. Да, мы вас уничтожим, но... Вот, кстати говоря, с теми же пошлинами, они же, вот когда, опять обратите внимание, как развивается вот эта вот греко-трамповская драма. Значит, вначале он выступает перед камерами, показывает на листках, причем плохо видно список этих стран.
Да.
Буквально 20 минут проходят эти скрины, но уже в нормальном разрешении, они уже вот эти странички с списком стран и конкретным уровнем пошлин, он появляется уже в интернете. Проходит, все начинают суетиться, проходит еще минут 30, и Трамп сделает новое заявление о том, что да, мы пошлины вводим там для кого-то с 1 апреля, для кого-то с 9 апреля. То есть, видите, постоянно, то есть Трамп и, видимо, его люди, они очень умелые психологи и очень умелые манипуляторы.
Невротизацией
занимаются. И вот эти вот качели, они воспроизводятся практически во всех сферах. И вот Украина в этом смысле очень классный пример. То есть вначале сделать громкое заявление, публично выбрать Зеленского, постучать ногами, сказать, что мы вам ничего поставлять не будем. Проходит еще какое-то время, и, ну, окей, да, хорошо, будем поставлять, будем снова делиться данными, но... И опять идет какое-то новое.
Так это не, тогда не хорошие психологи, а сами, тип личности, которому свойственны вот эти вот эмоциональные качели, может быть,
я это... думаю, это расчет.
Все-таки, расчет? А чтобы что?
Я думаю, что тут очень просто расшатать нервную систему своего оппонента, запутать тех своих конкурентов, которые пытаются какую-то логику в действиях обнаружить и выстроить какую-то свою линию защиты. Это мне кажется, вот Трамп, он же все-таки провел не один десяток или даже не одну сотню каких-то коммерческих переговоров. И вот эта политика давить, потом один шаг вперед, два шага назад,
ослабить,
или два шага вперед, один шаг назад. Мне кажется, это исключительно переговорный такой вот его подход.
Ну, хорошо, а имеет ли это эффект с учетом того, что, кажется, опять Зеленский выбрал себе в партнеры и надежные защитники как раз европейцев, ну или сами европейцы в виде Стармера и Макрона пытаются себя такими представить, что, мол, есть, да, Трамп, который может посадить на эмоциональные качели, но есть главное мы, ты, главное, будь с нами, а мы за тебя.
Мне кажется, это вообще параллельная история. То есть они где-то пересекаются в каких-то точках, но, в принципе, вот взаимоотношения... Давайте так. Мне кажется, мы про это с вами тоже говорили. Если мы посмотрим назад в историю и попытаемся нарисовать какие-то рубежные даты, что ли, какие-то, да, какие-то важные решения, мы увидим, что... В принципе, американский и европейский подход, в целом он мог совпадать, но в частностях все равно там были нюансы. Не сказать, что между вот этими политиками был поставлен знак равно. То есть каждая из этих крупных величин, там Евросоюз и США, они все-таки в деталях, в каких-то нюансах, у них цели и задачи отличались. И здесь то же самое. Поэтому, видите, Трамп уже начал говорить о том, что как-то все что-то тормозится, пошли вбросы о том, что как бы с русскими что-то все не удается договориться.
Это вбросы, я не думаю, что он так сказал.
Но они же начали опять грозить санкциями, что мы будем на русских опять там какие-то санкции вводить. И в этом смысле, кстати, может быть, рано радоваться, что мы не попали во вчерашние списки, такие, в общем-то, чисто коммерческие, потому что нас приберегают на десерт, и вот тогда мы там увидим, как на какие-нибудь наши... Ну, для нас-то прямые, на самом деле, для нас прямые американские пошлины не столь страшные. Это было известно.
Косвенные,
конечно,
косвенные
главное, чтобы сейчас. Они... И, кстати, обратите внимание, тоже очень важный показатель в этой связи. Какие страны из периметра СНГ попали во вчерашний список? Причем по довольно повышенной ставке. Это Казахстан и Киргизия.
Это главные, как это, посредники в транспортировке...
Ворота.
Товарооборота, да,
вот. Нашего. И дело в том, что, ну, они, получается, ставки на вывоз продукции из этих стран. Вполне возможно, что здесь между строк читается попытка обложить наш реэкспорт через Киргизию и...
Ну, они же грозились, более того, они не исключали, хоть и Трамп тоже сейчас взялся за вот это ведомство, которое, подразделение Минфина США, которое курирует там вопрос санкций. Вот, и они же грозились очень часто как раз закрутить вот эту схему, потому что вторичные санкции – это как раз тот пласт, который еще не полностью как бы реализован, разработан.
И вот, конечно, нам пока надо очень аккуратненько смотреть на то, что происходит в Вашингтоне, но, опять-таки, у Зеленского это все хорошо. И вот сегодня, например, в Италии в газетных киосках будет раздаваться бесплатно книга про Зеленского, которая издана газетой «Карьера де ля Сера», и поэтому вот итальянец, который придет покупать газету в своем любимом киоске, получит бесплатно сегодня книгу о Зеленском. Правда, мне очень понравился один из комментариев, что, скорее всего, все эти книги очень быстро будут ценимы бомжами римскими, которые будут их использовать для различных каких-то целей, потому что любая бесплатная литература, она в итоге оканчивает свою жизнь вот
понятно где,
таком...
да.
В таком ключе. Но, да. Это, тем не менее, это очень показательно, потому что европейцы продолжают себя вести, не меняясь, то есть вот абсолютно в том же ключе, который был на протяжении последних 3-4 лет. Даже подходы, даже какие-то методы и методички, они абсолютно те же самые.
И мы здесь опять возвращаемся к статье вашего коллеги Ильи Фабричникова, который подробно, в России в глобальной политике, который подробно разъяснял, в чем разница между американским подходом и европейским подходом. И нельзя говорить, что европейцы – это безмолвные пешки до этого Белого дома, которые подчиняются всему, что исходит из Вашингтона.
Но Белого деда. Такое?
Да, это вообще другая игра, и более того, вот вопрос времени. Хорошо, Дональду Трампу хотелось, наверное, себя вписать в историю как миротворец, который сумел очень быстро порешать крупнейший конфликт первой четверти 21 века. И очевидно получается, что все оказывается гораздо сложнее, чем, наверное, сам Дональд Трамп предполагал. Есть ли опасения, что опытные евробюрократы Трампа как раз в болото-то затянут при помощи оппонентов самого Трампа, потому что время уже не на него работает? Шок-то прошел.
А что, кого вы подразумеваете под оппонентами Трампа? Кто это?
Ну, например, те, кто, ну, условно, Брюссель. Ну, Урсула фон дер Ляйен, например,
да нет.
Макрон.
Я не думаю, что там кто-то кого-то в болото затащит.
Им же не нужно, чтобы это заканчивалось.
По большому счету, это никому не нужно, даже тем же американцам, так-то. Но у меня есть в цепи моих пессимистических прогнозов и каких-то взглядов, все-таки у меня есть, вот сегодня у нас погода,
просвет,
видите, хорошая.
Про просвет, да, есть?
Я поэтому буду сегодня немножко все-таки лучом света в темном царстве. То есть, если уже без шуток говорить, вот на фоне вот этой, в общем-то, безрадостной картины переговорной, что я имею в виду по поводу безрадостной? То есть, вопрос же не в том... То есть, давайте так, есть хорошая новость, что переговоры идут. Сам по себе факт переговоров – это всегда лучше, чем бить друг другу морды. А грусть заключается в том, что эти переговоры, судя по всему, ни к чему не приведут, как и их предшественники, которых мы видели, наблюдали на протяжении всех этих 3 лет, и даже больше, чем 3 лет. Но есть хорошая новость. Поделюсь, так сказать, с коллегами. По каким-то отдельным сигнальчиком, каким-то таким посланием Вселенной и прочее, есть мнение, то есть вот опять-таки, да, попытаюсь ответить на такой условный вопрос, который тоже витает, зачем Трампу и Соединенным Штатам, в принципе, мир, потому что у них и так все хорошо, в общем-то, с конфликтом на Украине, все зарабатывают, в принципе, для них эти расходы не являются какими-то там запредельными, они там связывают Россию, и дальше по тексту есть целый набор доводов, почему там всем это нужно и интересно. Но теперь луч света. А, собственно говоря, этих лучей несколько. Первый луч заключается в том, что как бы сильные американцы не были экономически, все-таки украинский конфликт, он довольно затратный. И мы видим, по крайней мере, по тем шагам, которые Трамп делает во внутренней политике, что вопрос денег все-таки и вопрос бюджетных расходов, он не является для него совершенно каким-то никчемным. Очень важный показатель, немножко из другой оперы, вот в частности, те, кто следит за какими-то американскими новостями, наверняка в последние пару недель наблюдали вот эту войну с ведущими американскими университетами, то есть я имею в виду войну администрации Трампа и ведущих американских университетов на предмет сокращения бюджетных грантов, которые этим университетам выдавались, Гарвард, Принстон и прочее. То есть там идет счет на несколько миллиардов долларов. Эти деньги режутся под предлогом того, что в этих университетах царит пропалестинские настроения, антисемитизм. Я же думаю, что это просто красивая такая история для того, чтобы сохранить лицо и де-факто срезать бюджетные расходы на высшее учебное
заведение.
Потому
что не хватает уже везде нести расходы большие или что?
Дефицит надо сокращать. И в этом смысле, в рамках этой логики, в общем-то, расходы на Украину, они занимают не самое последнее место.
Потому что будут задавать вопросы.
Типа, ребят, а что это вы 9 миллиардов обрезали на наши замечательные университеты, вы нас лишаете будущего, и при этом отдаете деньги непонятно кому? Угу. Человеку, который на обложке бесплатной книги в Риме выходит, да? Вопрос. Но я думаю, Трампа это мало волнует. А здесь более такие, вот опять же, собственно говоря, здесь мы уже подходим к другому персонажу из его администрации, Илону Маску, который как раз и является такой всадником бюджетного апокалипсиса для многих бюджетополучателей в американской системе. И как раз, судя по всему, у Маска как раз идея заключается в том, чтобы максимально резать все ненужные расходы. И в этом плане Украина, конечно же, очень легко и безболезненно укладывается в эту логику. Это первый момент, но не самый важный. Второй луч.
Света.
Света. Заключается в том, что по ряду оценок американцы вообще на это вот при Трампе идут, на вообще какие-то переговоры и попытку с нами договориться по Украине, не из-за того, что Трамп хочет снова попасть на обложку «Тайм» или получить Нобелевскую премию мира, хотя это тоже неплохо, но это бонус. Основная задача заключается в том, что, как ни странно, американцы хотят с Россией вести ряд крупных довольно совместных проектов. Я не скажу каких, не потому что не хочу, я просто не знаю. Ну, то есть, как бы, но я знаю, что у них есть интерес к взаимодействию с Россией по ряду областей.
Арктика, прежде всего, я думаю, конечно.
Там много вопросов, да, и это не конфронтационное взаимодействие, это именно взаимодействие какое-то взаимовыгодное. И, исходя из этой логики, можно предположить, что американцы готовы поступиться своими какими-то интересами, в первую очередь бизнес и прочими, на Украине, чтобы уже с нами что-то там дальше делать. Но, опять же, мы про это с вами говорили на одном из предыдущих эфиров. Проблема-то в чем? Трамп может завтра все прекратить. Но европейцы-то не прекратят. И более того,
они
для Трампа...
Они не подчинятся ему?
Конечно, нет. И самое главное, хотя среди наших экспертов российских есть мнение, что если американцы уйдут, значит, европейцы тоже уйдут, потому что сами не потянут. Я не столь оптимистичен вот в таком прогнозе. Да. Проблема даже же еще в чем? Трамп же может на этом еще и заработать, мы про это тоже говорили. То есть он перестает за счет американского бюджета помогать Украине, но за счет денег европейцев будет ровно те же количество грузить, но при этом перед Владимиром Владимировичем у него руки чистые, это чистая коммерция, я-то напрямую не поставляю, а то, что европейцы у нас закупают, ну, извините, я им не указ. Поэтому здесь, к сожалению, может сложиться такая ситуация, что с американцами у нас какая-то договоренность будет, но на земле, на Украине, ровным счетом никаких перемен не произойдет. Я хотел бы ошибаться, правда. Я очень хотел ошибаться в своем прогнозе, чтобы все-таки было иначе.
Ну, интересно, а как это будет выглядеть? Самое главное, хорошо, такая схема разве удобоварима для Москвы? То есть мы за скобки выводим санкции, мы за скобки выводим, что американцы или там европейцы при поддержке американцев продолжают снабжать Украину, чтобы этот реактор, в котором сгорают люди, продолжал работать, но при этом мы ведем с ними какие-то коммерческие... Какие-то взаимовыгодные
давайте
коммерческие
честно,
проекты
скажем,
реализовываем.
Для нас СВО это тоже нелегкая прогулка. И так облегчение. Тут, понимаете, в чем дело? Американцы для нас чем важны? То есть, вот, кажется, тоже я про это уже говорил на эфире нашем, одном из предыдущих. Я считаю, что если России удастся с американцами договориться хотя бы тет-а-тет в двухстороннем режиме, для нас это будет огромная дипломатическая победа. Я объясню, почему. Дело даже не в том, дело даже не в двусторонних отношениях. Как только американцы не на словах, а на деле показывают снижение давления на Россию, автоматом к нам разворачиваются на следующий день, причем это не фигура речи, на следующий день к нам возвращаются японцы, корейцы, тайваньцы. Наша внешняя торговля и наши какие-то экономические вопросы на следующий же день намного будут проще. Мы сейчас не будем анализировать вопрос, предатели, не предатели, ушли, не ушли. Это сейчас это эмоция. Вся Азия, а, Сингапур еще, вся Азия, она со следующего дня договоренности начинает с нами торговать, и для нас это будет, конечно же, очень и очень позитивный
и
момент.
Даже отсутствие европейцев вообще, ну, как бы это нивелирует эффект от отсутствия торговли с европейцами.
Ну, не нивелирует, нас... конечно же, но, по крайней мере, мы с японцами сможем или с корейцами нормально торговать по энергоресурсам, как у нас это было. Они не будут... А, китайцы те же. С китайцами совершенно другой будет коленкор, которые не будут бояться вторичных санкций от американцев.
Карточки будут, да, работать. Ну, хорошо, но, то есть, получается, с вашей точки зрения, действительно, есть вариант какого-то дипломатического урегулирования, но тогда ломается логика, что, помните, вводились санкции, как будто бы Россия непокорная, но на самом деле целью введения санкций было убрать Россию с все-таки мирового рынка как важное звено экономическое. Разве нет?
Ну, это да, но опять-таки есть вещи, которые, то есть, ну, честно скажем, у нас определенные ниши на мировом рынке, и если мы посмотрим структуру нашего экспорта и американского экспорта, то у нас вот этих вот пересекающихся точек очень мало. Поэтому мы для американцев, в общем-то, не являемся каким-то серьезным конкурентом в большинстве ниш. И они могут, в принципе, легко позволить себе с нами, ну, на какие-то компромиссы пойти без потерь.
Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Сейчас у нас будет информационный выпуск. Ваши вопросы вижу. Слушатель тут говорит, что предатели и воры – это не эмоции. Это на самом деле факт. Говорит Жорик. Вот. В общем, против всего, за все хорошее, против всего плохого. Новости послушаем. Еще Ирана, конечно, нужно коснуться обязательно.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Андрей Фролов, с нами доцент Высшей школы экономики, и, как и обещала, про Иран обязательно поговорим, потому что вот Трамп заявил, что хотел бы добиться не только урегулирования на Украине, но и не допустить возникновения конфликта с Ираном. Но, памятуем, сам Дональд Трамп вышел из СВПД, говоря, что сделку Иран нарушил, поэтому штатам нужно оттуда выйти. И, соответственно, сейчас ничего, по-моему, не делает для того, чтобы снизить накал вокруг этой страны и чтобы соседи не говорили, что нужно вообще все это в радиоактивный пепел превратить.
Ну, вообще, конечно же, вот не успел я в первой половине эфира вот такой мостик во второй части перекинуть. Я думаю, что иранское досье, иранский вопрос, он имеет на данный момент несколько сценариев развития. И в случае самого негативного из этих сценариев, я думаю, что вся ситуация вокруг украинского кризиса, она предстанет в совершенно другом свете. И я даже здесь вот, правда, не готов сказать, вот, правда, не знаю. Для нас это, вот, скажем так, ну, война между США и Ираном, США/Израилем и Ираном, станет ли для нас плюсом или минусом? Вот здесь вопрос очень серьезный, который, я думаю, на него никто не может дать ответ. Но вообще, честно хочу сказать, если, вот, например, на украинском направлении, ну, в принципе, да, слава богу, может быть, нет каких-то ярких таких новостей, ни со знаком плюс, ни со знаком минус, то вот исходя из того, что мы видим в инфополе, вот какое-то ощущение тревоги в отношении того, что вокруг Ирана должно что-то такое неприятное и нехорошее произойти, вот лично у меня, например, растет.
Есть, очевидно совершенно.
То есть мы из чего, ну, например, для слушателей, которые, может быть, только нас слушают и не читают никаких других СМИ, поясним, откуда берется чувство тревоги. У людей, которые призваны, мы же с вами как раз должны тревогу руками разводить.
Купировать, да.
А тут, получается, мы наоборот нагоняем тень на иранский плетень. Все очень просто, то есть американцы нарочито даже в каком-то смысле занимаются переброской войск на Ближний Восток, причем не просто каких-то ребят там с автоматами, а бомбардировщиков Б-2 малозаметных стратегических, они на острове Диего-Гарсия находятся, раз. Туда впервые ушла, ну не впервые, точнее, ушла авианосная группа вторая с авианосцем Карл Винсон, причем нюанс в том, что на борту этого авианосца находятся, это единственный авианосец, на котором находятся уже развернутые и боеготовые истребители F-35 именно палубного базирования, корабельного базирования. То есть это на данный момент получается самый такой, ну, с точки зрения авиационного крыла, самый боеспособный, самый современный американский авианосец.
Так.
Наряду с тем, что еще один там присутствует. Потом идет очень активная переброска каких-то грузов военно-транспортным командованием, авиационным транспортным командованием США из Европы, из США, то есть постоянно на Ближний Восток что-то привозят. Опять-таки разворачиваются новые системы ПВО там. Делается ряд таких громких заявлений, таких, причем не миролюбивых. Соответственно, мы видим определенную реакцию со стороны Ирана, которая тоже отражает некое опасение и беспокойность иранцев. Мы видим, что подспудно, то есть, вот, несмотря на все замечательные разговоры о мире в Газе, что там наконец-таки перемирие, помните, было достигнуто при Байдене еще в январе.
Угу.
Открываешь новости, все, как будто ты попал опять в 23 или 24 год. То есть ежедневные бомбежки Газы. Те же самые дивизии, бригады Цахал, которые там какие-то операции проводят, те же самые абсолютно тексты, что уничтожена подземная инфраструктура, 25, 250, 300 террористов, Хамас и так далее.
Что Хамас должен сдаться, и Иран должен прекратить поддерживать Хамас, да.
То же самое сейчас и в Ливане. Никуда, вот помните, в начале недели был очень мощный удар по Бейруту, даже Макрон там начал чего-то попискивать по этому поводу. Сирия, то есть удары по Сирии наносятся по каким-то там непонятным тоже людям, причем Израиль это сделал.
Сидели тихо.
Все вот это, а и хуситы, да, вопрос хуситов. И вот вообще складывается ощущение, что решение иранского вопроса в том или ином виде вообще не за горами. Причем не будет речи идти о какой-то большой войне. То есть американцы, видимо, вместе с Израилем попытаются в очередной раз вынести, уничтожить какие-то объекты иранской ракетно-ядерной инфраструктуры. Я думаю, что никто не будет уничтожать военно-политическое руководство Ирана. И это будет сделано для того, чтобы в очередной раз попытаться ослабить Иран и остановить его военно-технологическое развитие. Но мы не знаем, как Иран в этот раз отреагирует. То есть, получается, есть на основе того, что мы наблюдаем последние полтора года, видно две примерно стратегии иранской. Первая – громко заявить о том, что мы обязательно ответим, но в свое время. А вторая, более такая жесткая версия – это нанести удар ракетами по какому-то непонятному объекту на территории противника или около того, заявить о том, что все цели поражены, значит, мы отомщены. Но как вот в этот раз, когда уже непосредственно по иранской территории будут нанесены масштабные удары, кстати говоря, тут очень красиво, иранцы же любят красиво выражаться образно, вот, кажется, главком ВВС Ирана, ВВС КСИР, Корпус Стражей Исламской Революции, этот на днях заявил о том, что в регионе находится 50 тысяч американских военнослужащих на разных базах, И, ну, все настолько взаимосвязано, что когда ты живешь в стеклянном доме, не надо бросаться камнями. С намеком на то, что мы, значит, вас там тоже там где-то будем поражать.
Ну, то есть, я пытаюсь понять, Трампу не нужно уничтожать Иран как таковой, хотя Израиль именно этого хочет. Трампу нужны демонстративные бомбардировки по объектам вот этой вот ракетно-ядерной деятельности и, соответственно, чтобы продемонстрировать всему миру, что, в общем, Штаты с Израилем победили там зло, каким они считают Иран, или про что? Потому что одно дело, у Трампа могут быть какие-то сценарии в виде там ограниченных бомбардировок, например, но мы же не знаем, как там сам Иран на это отреагирует, как далеко он готов будет зайти в вопросах там, защиты своего суверенитета.
Мне кажется, здесь игра намного более тонкая, намного более сложная. В чем суть? Иранцы и их военная мощь – это не только сам Иран, это их так называемые прокси, как модно сейчас говорить, это их какие-то союзные или подконтрольные структуры, которые во всем регионе в том или ином виде присутствуют. Ну, главный из них – это вот Хизбалла, это вообще плоть от плоти.
Конечно.
И второй – это хуситы, которые тоже ориентируются на Иран и полностью, в значительной степени, точнее, Ираном снабжаются и оснащаются. Но я думаю, что смысл вот этого удара гипотетического, надеюсь, что он все-таки будет гипотетический, заключается в том, чтобы показать не всему миру, а именно вот этому ближневосточному миру реальную слабость Ирана и попытаться отколоть от него каких-то ориентирующихся на Иран какие-то группировки. И в первую очередь внести раскол в движение хуситов в Йемене, то есть попытаться каких-то умеренных на свою сторону перетянуть, показав им, что Иран вас не сможет защитить, и если вы за ум не возьметесь, не перестанете стрелять по Израилю и там по кораблям. Помните, вчера, кстати говоря, вчерашняя речь Трампа, которая... конечно же, вошла в историю, как там вот эти тарифы и там день освобождения, но она была 59 минут. И он говорил там не только про тарифы. Он там говорил в том числе и про хуситов. И там он сказал такую фразу, что хуситы очень любят стрелять ракетками и топить корабли.
Да.
Но мы этого так не оставим. Не так ли, господин министр обороны? То есть сигнал был подан. И тут вообще вопрос, наверное, удара по Ирану. Задача номер один – это решение хуситского вопроса, в первую очередь. Во вторую очередь, наверное, решение вопроса Хизбаллы и влияние Ирана в Ливане и в Ираке. Ну, в Сирии уже, можно сказать, влияния особого нет.
Ну, хорошо, а конечная цель какая? Да, действительно, прекратить расширение военно-политическое со стороны Ирана в регионе, но тогда чтобы что? Лидером региона был только Израиль, который... Вопрос, если прекратится действительно как бы экспансия Ирана в плане там военно-политическом, то, соответственно, целеполагание для Израиля тоже исчезнут, потому что, ну, как бы, а как дальше продуцировать угрозы, как дальше, вот, соответственно, на этом строить вообще свою политический вектор свой?
Я думаю, здесь опять-таки вопрос про деньги в конечном счете. То есть,
да,
если,
денег брать, опять же, у американцев.
Если получится... что называется, выжечь всех ближайших врагов Израиля, причем на долгие годы или десятилетия, гарантированно, и с осознанием того, что Иран не сможет этим противникам помочь,
да.
Это означает, что Израиль может выдохнуть, может, например, сократить там военные расходы, можно сократить объем военной помощи Израилю, и это тоже укладывается в логику сокращение бюджетного дефицита Соединенных Штатов в конечном счете и выдерживание своих обязательств перед израильским лобби. Но это очевидно, что отчасти Трамп сейчас платит по своим предвыборным и прочим долгам. Тоже не надо забывать.
То есть все про деньги в итоге.
Знаете, тут мне очень понравилось, сейчас идет по телевизору один сериал новый, и герой этого сериала говорит такую фразу. Ну, там, значит, два персонажа хотят самоубийством покончить, но при этом там один из них деньги своровал. И вот он говорит очень классную фразу. Когда есть любовь и деньги, рано или поздно остаются только деньги.
Так.
Это жизнь. Поэтому любой вопрос, который в большой политике глобальный происходит...
Это только деньги, да?
В конечном счете, да. Даже если там есть любовь, патриотизм и какой-то религиозный контекст, в итоге все равно остаются деньги.
Допустим. А вопрос глобальной безопасности? Это что? Никому не надо?
А?
Это никому... Ну, подождите,
что? Я не понял ваше слово. Глобальное чего?
Глобальная безопасность.
Ее нет.
Нет, сейчас ее нет, но неужели нет потребности? То есть получается, что все вот эти вот там 60 с лишним лет, которые были, это скорее просто было исключением. Ялтинско-Потсдамский мир – это скорее исключение. Никому никакая Ялта не нужна, понятные правила никому не нужны. ООН распускаем, все по понятиям. Кто сильнее, тот и прав. Кто первый кого разбомбит, тот и прав.
Ялта нужна, классный город.
Нет, вот. Я говорю про формат, но что вы, не нужно перебирать мои слова, да.
Можно заявление сделать вот публичное?
Конечно.
Чтобы уже мы к этому и с вами, и со слушателями не возвращались. Поэтому официальное заявление. Вот то, что мы видели после Великой Отечественной-Второй мировой войны, 45-го по, ну, например, окей, хорошо, до 2000 года, это была аномалия историческая. Но мы почему-то все уверовали, что это аномалия, это правило. А мир вернулся абсолютно в то же состояние, в котором он был... 200 лет назад, 500 лет назад.
Мы верим в прецеденты. Почему это нельзя рассматривать как прецедент? Ведь более того, благодаря как раз наличию вот этого, хорошо, этой аномалии, будем говорить так, как с климатом, да, что у нас происходит, аномалия, но аномалия когда-то выстраивается в систему. Более того, особенно если про погоду говорить, понятно, это от нас мало чего зависит. А если говорить про международные отношения, ну их же люди выстраивают.
Евгений, вы меня сейчас подтолкнули на некую идею, мы с вами можем вот подать совместно заявку на какую-нибудь там премию
Дарвина.
Нобеля, Дарвина. Вы очень классный для меня такой вот сделали триггер, когда упомянули климат.
Да.
Ирония, вот, кстати, история с климатом очень хорошо иллюстрирует то, о чем я говорю по поводу истории международных отношений. Потому что если мы, то есть вот мы выдираем в климате какой-то кусок, ну, текущий, там, которым там, 20 или 30 лет. И на основании этого куска, который с точки зрения Вселенной,
вообще ни о чем. Да. Экстраполируем это вообще.
И думаем, что все, да. Значит. А если умные люди, которые занимаются климатом намного более профессиональнее, чем, там, например, я, они рисуют кривую и график, который затрагивает, например, по известным данным, скажем, 300 тысяч лет или 500 тысяч лет. Угу. На графике-то видно, что никакого потепления у нас нету. На самом-то деле. А вот если мы, например, даже на протяжении 500 там, лет или 600 лет, там мало ледниковый период и так далее, то есть мы видим, что вот эти вот, этот график, он постоянно скачет. И периоды сильного холода, они сменяются теплом. И то же самое у нас получилось с международными отношениями. То есть мы почему-то уверовали, что Гуго Гроций жив и здоров, и на самом деле вот эти все замечательные гуманитарные подходы к международным отношениям, они действительно работают. Но они работают ровно до того момента, когда в системе присутствуют равные величины, раз. И самое главное, во главе этих величин стоят люди, которые на своей шкуре почувствовали ужасы войны.
Ну да, Кеннеди и Брежнев, в том числе, им удалось купировать Карибский кризис, потому что они сами, в общем...
Да даже старший Буш
были. Ну, воевал. Буш старший, да.
Вот и все.
Ну хорошо, допустим, я не сдаюсь. Все равно в этом плане я не сдаюсь. Можно, конечно, все как бы порешать очень быстро, потому что это как бы зачем разговаривать, если можно, видимо, воевать. Но с другой стороны, мы-то декларируем, что торговать выгоднее, чем воевать, потому что во время боевых действий просто люди заканчиваются. Вот, и многие несут большие издержки. Если мы продвигаем идею, все, мы же не просто так продвигаем идею глобальной безопасности, становиться сильнее и устанавливать свои правила игры. Кеннеди и Хрущев, конечно, да. Андрей, спасибо большое. Да, не Брежнев, а Хрущев.
Ну, Брежнев тоже.
Ну, да.
Ну, да.
Ну, по сути, хорошо, вот наша идея – глобальная безопасность. Мы за это.
Ну, мы много за чего. Но, к сожалению, вот эти наши много за чего, мы-то, может быть, и за, но для того, чтобы это все работало, должно быть не только наше желание. А если мы с вами... наблюдаем, вот опять-таки возвращаемся в первую часть нашего эфира, украинский вопрос. Угу. Когда вот у нас есть условные собеседники в Европе, ну, собеседники, они только потому, что с ними как-то мы пытаемся говорить, но они нас абсолютно не слышат. Как можно в этой ситуации о чем-то глобальном договариваться?
В том-то и дело, что невозможно, только насаждать свое. Только насаждать и устанавливать свои правила игры. И все как раз здесь приводят в пример. Да, когда знамя над Рейхстагом стало развиваться, тут уже, в общем, все сложили лапки и сказали, окей, хорошо, мы поняли, в В чем дело?
Тут еще нюанс такой, что кроме знамени над Рейхстагом, спустя несколько пару месяцев была ядерная бомба вообще-то взорвана. Эти вещи не надо разрывать в контексте. И в итоге все поняли. А потом через еще 4 года мы бомбу взорвали. И действительно заработала глобальная безопасность. А когда у кого-то чего-то нет или у кого-то чего-то больше, или кто-то считает, что он схватил Бога за бороду, то тогда никакой глобальной безопасности нет. То есть каждый на самом деле начинает действовать, исходя из собственных интересов, трактуя их в силу своего там интеллектуального и прочего уровня.
Ну хорошо, а как тогда договориться? Допустим, все равно ядерный арсенал никуда не деваем. И мы понимаем, что глобальное ядерное оружие – это все равно оружие сдерживания. Пока что. Но мы же не можем согласиться на, например, допустим, европейский сценарий и европейское видение того, как должен быть устроен мир, в плане того, что давайте, ребята, вы ядерное оружие, вот все ракеты в шахтах оставляете, мы воюем обычными видами вооружений до победного.
Ну, опять-таки, так это, в общем... Помните, как это в холодную войну, как раз во времена Хрущева, Кеннеди и Брежнева, вот это была теория ограниченного ядерного конфликта. Но там, правда, идея была такая, что удастся тактическим ядерным оружием обойтись, несколько ударов, и все остановят и начнут переговоры вести. Но это была чистая теория, никто не проверял на практике, потому что есть у меня сильное ощущение, что после первого тактического заряда уже полетит в другую сторону уже стратегически. Никто не будет ждать и ходить по ступенькам лестницы эскалации. То есть просто перескочит пару пролетов сразу. Поэтому, к сожалению, вот сейчас международная система, международные отношения, она находится в периоде пересобирания самой себя на каких-то новых принципах, исходя из нового какого-то соотношения сил. Мы находимся в этом процессе, то есть нас несет поток, я имею в виду нас с вами, как обычных обывателей простых. Мы никак не можем на это повлиять. И самое главное, те, кто даже наверху находится, они тоже не знают, куда этот поток их приведет. Сколько времени займет эта перестройка и формулирование каких-то новых основ миросистемы, никто тоже не знает. Но, очевидно, это займет довольно продолжительное время.
Ну, можно на Германию посмотреть. Многие люди, которые живут там, пишут как раз, что в Германии 18 или 19 марта произошла вообще какая-то тихая конституционная революция, потому что в Германии как раз, да, там одобрили же вот эти бюджетирования военных там расходов.
500 миллионов евро.
500 миллиардов евро. Потом про то, что все-таки будет страна, да, развивать свой военно-промышленный комплекс. Этого как раз тоже действительно не было на протяжении вот со времен 45-го года, потому что в Германии вот он реваншизм, и никуда он, в общем, не делся. И поняли, что можно.
Там и японцы за ними дальше пойдут, то же самое все происходит.
Да, будут делать. А, так, Эдуард говорит, ага, начинается опять, а мне кажется, ДСВО было лучше. Послушайте, ну не бывает такого, да, вот говорят, что рак не болит. Но в какой-то момент он просто, ну, сжигает человека очень быстро. А чтобы попытаться решить все-таки вопрос на более ранней стадии, или когда это еще можно сделать, да, приходится какие-то болезненные процедуры проходить.
Тут, мне кажется, теперь мы на наш с вами любимый трек переходим психологический.
Да.
Я помню, 87-й год, мне было 8 лет, и было лучше, чем до СВО, например, потому что я был моложе. Это нормально.
Да?
Да, мы становимся просто старше, и даже эти 3 года, которые прошли до СВО, они сделали нас старше, у нас больше болячек, и
инфляция растет. Взрослая жизнь, да? Называется. 7373-248, давайте пару звонков примем. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Да.
А какая, на ваш взгляд, Андрей, вероятность того, что Трамп в конечном итоге примет предложение России по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо особых условий? И в какой приблизительно срок это может произойти?
Спасибо.
Я бы 20% бы заложил. Кстати, советую слушателям заходить время от времени на такую замечательную платформу американскую, Polymarket называется. Это букмекеры там ставки собирают. Причем там куча всяких вопросов, даже смешных. Но они интересны тем, что люди рублем своим, ну, в данном случае долларом, голосуют за какие-то вероятности. И вот там есть несколько тем, посвященных как раз украинскому конфликту и исходу российско-американских переговоров. Причем в зависимости от каких-то новостей, графики вероятности там меняются. Поэтому если это в режиме реального времени отслеживать, ну, или в какой-то относительной регулярностью, то можно некое представление о том, как коллективный разум относится к той или иной проблеме, в том числе, например, кто будет, не знаю, наиболее вероятным канцлером Германии, кто mm-hmm. будет президентом Румынии. То есть там и такие вопросы есть. Поэтому вот рекомендую, классная штука, VPN не нужен, но, по крайней мере, в точке прогнозов там определенные вероятности есть.
Так, Эдуард говорит, у меня товарищ в Германии слушает и российские западные новости, говорит, что столько, сколько о ядерном оружии говорят на российском радио, на всех радиостанциях Запада вместе взятых столько не говорят. Но если у них нет ядерного оружия, зачем они будут? У нас много ядерного оружия, мы много об этом говорим. У них мало ядерного оружия, только вот у кого-то.
Мне кажется, друзья Эдуарда в Германии какие-то неправильные, наверное, каналы там слушают, да. Потому что я вот почему-то, я люблю читать британские газеты и французские, кстати, тоже. И вот там вот дня не проходят без упоминания того, что Путин, ядерное оружие. И вот они все вот это вот... Недавно же, помните, замечательный был вброс «Нью-Йорк Таймс» про Украину, кто кому там что помогал, что, значит, команда с британских, там, украинских генералов в начале СВО там куда-то отвезли, угу. А что Суровикин хотел нанести ядерное оружие осенью 22-го года, но, значит, ему там не дали. Ребят, вот опять-таки, да, главным закоперщиком всяких ядерных страшилок являются не российские СМИ, но нас, конечно, любят подхватывать эти подачи, угу. Не очень далекие люди, но это скорее, опять же, да, это девиация, то есть основной массив информации по поводу каких-то ядерных катастроф и апокалипсисов, он идет оттуда, а не отсюда.
Конечно. Это нагнетание происходит. Откуда идет тезис о том, что Россия ведет захватнические войны, и Украина последний оплот вообще свободы и демократии? Оттуда же идет.
Ну,
что после
Украины,
точно не отсюда. Точно не отсюда. Так, европейцам не страшно якшаться с вооруженной Германией, спрашивают филигранный.
А кто у них спрашивать будет?
Ну, конечно, ну, им предлагается новая реальность, и вот и все. Елена говорит, получается, безнадежно надеяться на мирное сосуществование государств. Мир возможен только в моменте, пока перезаряжаются ружья, базовые настройки, нападая на соседа, чтобы выжить, побеждают эволюцию развития общества.
Перефразирую известный анекдот, европейский доктор сказал в морг, значит в морг.
Ну да, к Украине как раз это вот яркое как раз доказательство этого тезиса. Еще вас успеем послушать. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день, меня Денис зовут. Да, Денис. Я что-то вот не очень понимаю, почему вот концепцию тактических атомных ударов за тактическим атомным ударом перед стратегическим. Еще в свое время глава Сената сказал, что Эстония – это пригород Санкт-Петербурга, и мы не будем начинать Третью мировую войну из-за пригорода Санкт-Петербурга.
Спасибо.
Не, ну я-то говорил про холодную войну, когда конечно. Эстония была пригородом Ленинграда и была очень довольна этим. И вот то, что она стала пригородом Санкт-Петербурга, наверное, это как раз одна из причин тех проблем, с которыми мы сейчас столкнулись.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. Как я с вами прощаюсь? Я не прощаюсь с вами. В 2 часа мы с вами увидимся, а в 3 часа у нас большой разговор про запрещенных талибов и почему их собираются выводить из списка запрещенных.